персонально ваш.
15:06 в российской столице. Всем здравствуйте. Начинается на эхе дневной разворот. И сначала программа «Персонально ваш». «Персонально ваш» на этот час Михаил Хазин, экономист. Здравствуйте. Да. Эфир ведут Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. Тебе тоже привет.
Здравствуйте. Добрый день. Сегодня ученые провели достаточно крупный митинг. 400 человек насчитали. И обещают еще более крупный митинг, если власть не пойдет на выполнение их требований. Требования достаточно простые, но и достаточно серьезные. Увеличить финансирование науки. С вашей точки зрения, выполнимые требования?
Ну, что-то, имеете в виду, есть ли у власти деньги? Есть. Но вы подумайте сами, зачем чиновнику давать кому-то там деньги, когда их можно прихватизировать?
А зачем чиновнику прятать от кого-то деньги, тем более от ученых, тем более в предвыборный год, когда можно...
Предвыборный год у кого? У чиновников нет предвыборного года.
Есть у Владимира Путина предвыборный
год. А какой это? И чиновников, которые работают на него.
Вы посмотрели открытую линию?
Конечно.
Чиновники четко сказали, что Владимир Владимирович, это твои проблемы. Вот ты обещал людям денег, ну и дай им денег.
Слушайте, Владимир Владимирович пришел и закрыл полигон, да? Ну, распорядился закрыть полигон, хоть создав кучу...
Вы меня простите, конечно, но в приличном как бы стране не должен президент бегать и закрывать это мусорные...
Нам объясняете, дело, зачем вы нам это...
У каждого есть свои полномочия, он должен заниматься там внешней политикой, еще чем-то. А если он, соответственно, начинает закрывать полигоны, это означает, что что-то неладно в системе управления.
Слушайте, ну вот... Пример с ученым. Ведь чиновник, если он умный, он же может сейчас дать немножко денег ученым. Во-первых, чтобы они успокоились. Во-вторых, чтобы они занимались наукой, которая в перспективе может принести тому же чиновнику еще больше денег.
Чиновник не почувствует увеличение денег от того, что кто-то занимается наукой, потому что он просто этого не понимает. Соответственно, то, что у него конкретно из кармана убудет, ну как, ну вот сидят, соответственно, сделали как министерство, которому передали все активы Академии наук и все деньги. И вот там сидят чиновники. Ну, я вам приведу пример совсем простой.
Давайте.
Да? Значит, тут у нас, как известно, были стихийные бедствия в некоторых регионах. И Владимир Владимирович, солнце наше, приказал, соответственно, выдать там 50 пострадавшим, 100 сильно пострадавшим, тысяч. Да, вот у меня там один знакомый, он мне позвонил. Он говорит, к нему приехал МЧС, как и было обещано, и говорит, вот тебе 10 тысяч в зубы, подпиши вот здесь и забудь про все. То есть норма откатов 80%. Ну, я, кстати, не удивлюсь, если выяснится, что Академия наук выделяют деньги, которые просят ученых.
Короче, ученым что, по-вашему, делать нужно? Надо было дозваниваться на прямую линию?
А толку-то? Ну, вот у нас дозвонились люди по прямой линии, искали, вот у нас тут наводнение. Владимир, я же выделил деньги. Говорит, ты сказал, какие деньги?
Ну, вот же Владимир Путин в Ижевск приехал, да, и там решает вопросы жилищные. Со свалкой.
Это сильно, да? Еще раз повторяю, это сильно. Да? Вот у нас как бы многоуровневая система власти. У нас есть президент, правительство, министры, аппарат правительства, аппараты министерств, губернаторы, муниципальные чиновники. Это толпа, вагон и маленькая тележка. И, соответственно, что? За каждого должен решать лично Путин? Это бред какой-то физический.
Это не бред в том случае, если он настраивает эту систему. Тогда действительно верховный руководитель, если он видит, что что-то не работает, должен принимать меры. Но
смотреть.
Он должен увольнять ответственных за это чиновников.
Вот. Хоть один чиновник уволен за несоответствие занимаемой должности?
Нет, конечно.
Не один.
Вопрос.
Вопрос. Да, вопрос.
Возвращаемся к увеличению финансирования науки. Как сделать так?
Финансирование.
Ну, потому что ученые вышли из-за этого.
Нет, я понимаю, да. Но вы поймите, что для того, чтобы что-то было решено, значит, нужно сделать одну из двух вещей. Либо надо ученых собрать и сказать, ребята, мы тут пришли к выводу, что вас слишком много, поэтому мы вас сокращаем.
Так они уже жалуются на сокращение.
Сейчас, секундочку. А другим, соответственно, вот такса будет вот такая. Оплата по таксе, вот, значит, это первый вариант. Вариант второй. Надо сказать, да, действительно, тут воровали, тут не додали, поэтому мы увеличиваем финансирование. Два варианта. Но это ж кто-то должен делать. Кто это будет делать? Понимаете, у нас как это? В Министерстве промышленности нет ни одного человека, который бы руководил хоть чем-то в промышленности. В Министерстве сельского хозяйства нет людей, которые отличают там кормовую свеклу от сахарной.
Ну, это не так. Ну, откуда вы знаете каждого сельского хозяйства?
Я знаю многих чиновников, которые работали раньше в Министерстве сельского хозяйства. Я знаю людей, которые работают с Министерством промышленности.
Был,
я
был
знаю.
Министр Федоров, например. Вы думаете, он не разбирается в этих вопросах?
Федоров?
Федоров.
Какой Федоров?
Который бывший министр.
Нет, не разбирается. Он юрист.
Я вам хорошо Ткачева Александра.
Он был губернатором.
Приписывают владение различными. Приписывают владение агрохолдингами.
Ткачев в чем-то разбирается. Но он занимается...
Вы видите, уже разбирается. А вы говорите, что никто ни в чем не разбирается.
Он занимается своими агрохолдингами.
А вы всех знаете чиновников министерства?
Я знаю людей, которые знают практически всех. В Министерстве промышленности в руководстве точно нет. Ну и так далее. Это чем это я с этим сталкивался сам. Министерство, ну, про Министерство экономики вообще говорить не будем. Это такое грустное зрелище. Вот. А, так вот, все вот это вот, это следствие некоторых базовых проблем. И эти проблемы в кои-то веки, они стали себя... проявлять уже открыто на уровне политического руководства. Потому что если мы посмотрим на картину, которая была в 90-е годы, то в 90-е годы, собственно, революция 91-го года, это революция среднего звена чиновного, как номенклатурного, так и аппарат, так и торгового, цель была очень простая. Передать свои привилегии по наследству, для этого возвратили частную собственность, а второе, снять со себя любую ответственность. Значит, 10 лет была тотальная безответственность, но все-таки остатки аппарата советского что-то пыталось сделать. Значит, в начале 2000-х все уже ушли. Кто уже по возрасту, остатки истребили. И в результате я просто очень хорошо помню, да, что было с Министерством экономики, где я работал, значит, в тот момент, когда пришел Греф. Да, буквально за год там все остатки людей, которые хоть что-то понимали, были выкинуты. Вот. И в результате, значит, Путин пытался что-то сделать, но надо при этом понимать, что Путин пришел во власть, был приглашен как представитель элиты, как человек, который должен был обеспечить элитный консенсус. Занимался он именно этим. А систему управления он не отстраивал. А, но, тем не менее, она была худо-бедно как-то восстановлена через пень-колоду. А сейчас уже стало понятно, что уже и этот вариант, вот тот, который был сделан в 90-е годы, уже не работает. Вот все. Связано это с очень простой причиной. А механизм, которым этот аппарат восстановили, был связан с перераспределением денег. То есть, если ты не работаешь, то вот ту часть из тех нефтяных денег, которые у нас есть, ты не получишь. Сегодня денег нету. Ну и все.
Просто вы сказали, что денег в России полно.
Когда сейчас?
Ну, вы в начале передачи вас спросил про финансирование науки.
Есть ли деньги для науки? Есть. Есть. Более того, может быть, они даже и выделяются. Только они до ученых не доходят. Вот. Но в целом, в экономике в целом, денег не хватает. И по этой причине у вас система управления выстроена на распределение этих денег, больше не работает. Все. А дальше начинаются неприятности. Вот, в частности, на открытой линии эта неприятность была продемонстрирована в полный рост. Когда президент говорит, я же выделил деньги. Губернатор говорит, не знаю, никаких денег не видели. И не боится, и кто-то врет. Да? Ну, то ли врет,
не совсем.
То ли врет Минфин, который сказал президенту, что деньги выделены, а они не были выделены. То ли врет губернатор, то ли, соответственно, губернатор что-то получил, что-то недополучил, и т.д. и т.п. Но, в общем и целом, у вас нет ни системы управления сверху вниз, ни системы управления снизу вверх.
А по-вашему, население, которое смотрит эту прямую линию, понимает, что то кто-то вот в этой вертикали врет.
А вы что, они что, идиоты, что ли? Конечно, все понимают. И это создает очень серьезную проблему.
Тогда не надо прямую линию проводить же. Это логично
от нее отказаться? Это вопрос не ко мне. Да? Это вопрос к пиару президентскому. Но обращаю ваше внимание. Да, Левада-центр. Кто самый выдающийся?
Сталин. Поговорим об этом. Слушайте, ну подождите. Вот вы говорите, что это вопрос пиара, но во время прямой линии обнажаются вот эти проблемы, что кто-то где-то ворует, деньги не доходят до конечного потребителя, но ведь мы же понимаем, что вот эти все включения из регионов, они были спланированы заранее. Получается, Кремль, который, наверное, руководит этим процессом.
Для чего были спланированы? Мы же не знаем, кто это делал и для чего, и какую они ставили перед собой цель. Вы же считаете, что у нас весь Кремль, как бы вообще все правительство, это как бы единая команда Путина, что ли, искренне любящая. Ну, вот вы задумайтесь сами. Вы чиновник, высокопоставленный. Вы украли, ну, какую-то смешную сумму, скажем, 500 миллионов долларов. Ну, совсем смешную, да, для министра, ну, просто мелочь. А, и вот, соответственно, вы с этой суммой 500 миллионов, которая где-то лежит, а делать-то что? В любую секунду вас могут арестовать за коррупцию. Причем, вы даже не знаете, что нужно делать. В прежние времена, когда была какая-никакая система управления, было понятно, что, ну, что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность ареста за коррупцию.
Сейчас непонятно.
Сейчас непонятно.
Так это правда.
Если вы близки к Путину, вы попадаете под санкции западные. Если вы далеки от Путина, вы рискуете попасть
под арест.
В жернова. Нет. Ну, в жернова как бы межэлитных схваток за сужающийся пирог.
Так вы оправдываете чиновников и говорите, что у него нет мотивации брать взятки.
Мотивация брать взятки у него есть всегда. Это как бы...
Ну, из ваших слов выходит, что ему... А что ему с этими деньгами делать потом?
Он не может не брать взятки, потому что это механизм его существования. Если он не будет брать взяток, то его съедят сразу. Или сбоку, или снизу, или сверху. Ну, потому что так система выстроена, ее так выстраивали. А причем, до Путина, в 90-е годы.
Улюкаев в жернова попал?
Улюкаев попал в жернова, но в жернова не в смысле перераспределения денег. Улюкаев, я думаю, что попал под Трампа.
В смысле?
Ну, то есть, нужно было продемонстрировать, что у либеральной команды крыши больше нет. Выбрали Улюкаева от большого. Нет, крышей был Вашингтон, пока там сидела либеральная команда.
А Улюкаев здесь как?
А Улюкаев представитель либеральной команды. Всем было очень интересно.
Улюкаев агент Вашингтона?
Конечно, естественно.
А как? Не, ну вы шутите. Ну как? Если он агент, он должен какие-то отстаивать интересы.
Он отстаивает интересы.
Каким образом? А что он делал?
Как и Набиуллина, как и Кудрин.
Они все оттуда?
Конечно. Вот. И задача у них очень простая. Обеспечить, чтобы Россия своим ресурсом поддерживала экономику Запада.
Слушайте, ну...
Например, когда Набиуллина получила команду из МВФ организовать отток капитала, она организовала в декабре 2014 года девальвацию. Бах, и мы потеряли 200 миллионов.
Это организовала Набиуллина.
Конечно.
Девальвацию.
Слушайте, а интересы...
Вы понимаете, что вы сейчас как бы обвинение фактически очень серьезно предъявляете российскому чиновнику в действиях в пользу иностранных структур.
Госизмена – это не мое дело. Я не занимаюсь юридической трактовкой. Я как бы, как это называется, я как казахский акын. Я что вижу, о том пою.
Ну, вы хоть бы обезопасили себя, сказав, что это ваше мнение, там, я не знаю. Так,
это достаточно
серьезное
мнение. Это позиция. Да, вот у меня есть некоторая, как у экономиста, своя позиция. Я знаю точно.
Но это не экономическая позиция.
Это экономическая позиция. Нет. В 2014 году Обама остановил эмиссию. В результате мировая финансовая система попала в кризис ликвидности. Соответственно, МВФ и команда дали команду. Это легальная информация о том, что развивающиеся страны должны... Господи, ну читайте обзоры там МВФовские. Я это прочитал в интернете. А вот в каком-то там очередном там МВФ заявило, что... Значит, я уж помню, когда это было. Три года тому назад. В 2014 году.
Развивающиеся страны
должны девальвировать свои валюты. Цель неявная, была простая – увеличить отток капитала. Обращаю внимание, что вся эта операция по увеличению оттока капитала из всех стран, у которых есть свои заначки в национальных валютах, которые они держат, она была по всем странам. Это не только Россия. Многие страны под это попали, в том числе малые. Например, Азербайджан там потерял где-то 20 миллиардов долларов. Больше всех потерял Китай. Он потерял около триллиона. Вот реально. А сильнее всех пострадала Англия. Но Англия пострадала не от МВФовской, не по МВФовской линии. Англия пострадала через панамское досье, потому что после вскрытия информации о британских офшорах где-то примерно 2-3 миллиарда они хранились в фунтах стерлингов. Но 2-3 миллиарда долларов было сказано, что если вы их не переведете в американские офшоры, там в Делавэр еще куда-то, то, соответственно, пеняйте на себя, всю информацию раскроем. То есть это была абсолютно целенаправленная операция. Но меня мало волнует Британия или Китай. Про Россию я понимаю точно, что усилиями Набиуллина, ну, там, Силуанова, вот всей этой команды, но главное Набиуллина была, мы лишились 200 миллиардов долларов капиталу. А, соответственно, Набиуллина за это получила медальку лучший председатель Центробанка. Я, собственно, не очень понимаю. Более того, я даже вам могу сказать, что Набиуллина скажет, когда ее, соответственно, начнут спрашивать компетентные
товарищи. Ну, давайте, вы сейчас за нее скажете.
Она будет говорить совершенно банальную вещь. Она будет говорить, ну как же, мы же живем в долларовом мире. Поэтому чем лучше для доллара, тем лучше для нас. Инвестиции будут, все остальное. Поэтому мы поддерживаем мировую долларовую систему.
Все, что знаю о заявлениях Набиуллина, о действиях Набиуллина, абсолютно расходится с вашим представлением. Я не знаю, мы, наверное, в каких-то разных мирах живем. Абсолютно.
Я вам описываю действия. Вы не знаете, что произошло в декабре 2014 года? Вы как бы с этим не столкнулись? Вы не видели после этого падения жизненного уровня населения, падения экономики? Вы этого всего не видели.
Да? Из-за вывода капитала. Конечно, из-за 200 конечно, миллиардов, которые... Конечно. Это вообще проверять надо 1000 раз. С удовольствием займусь этим, как только так сразу.
Но экономист о том, что... Михаил Хазин в эфире «Эхо Москвы».
Да. Забывайте о том, что именно благодаря усилиям Центробанка остановилась паника на валютном рынке.
Тогда... Ради, ну сколько ж можно? Упало в 2 с лишним раза. Должно же было когда-то остановиться. Усилия Центробанка состояли в том, что они усилили колебания. То есть, если бы Центробанк еще бы ничего не делал, то спад был бы меньше.
Набиуллина получает свои награды или свои звания как раз-таки за те действия, которые позволили остановить этот кризис.
Об этом говорит, кстати, Владимир Владимирович Путин. Усилила этот кризис. Значит, что говорит Владимир Владимирович Путин, ничего сказать не могу. Еще раз повторяю, я экономист. Я специалист по денежному обращению.
И инфляции. Таргет инфляции, который ставит Центробанк, они его достигают. 4% те самые.
Зачем вам нужен этот таргет инфляции? Вы можете объяснить? Цель какая? Это самоцель? Вот Набиуллин, зачем-то нужна инфляция.
Есть показатели, которым Россия
зачем?
В том числе и инфляция.
Зачем?
Ну как, зачем? Потому что все на этот показатель смотрят.
Кто все смотрят? Никому это не интересно. Кому кто? Инвестор смотрит на ту прибыльность, которую он получает.
Компании, спроса внутри страны нет. Компании смотрят на показатели инфляции, чтобы планировать свое будущее.
Компании смотрят на то, можно ли получить прибыль. Если прибыль получить нельзя, их инфляция вообще не волнует. В нашей стране в результате действий Центробанка прибыль получить нельзя.
Скажите,
гуляют все лесом.
Мы уходим от этой темы, но я сознательно к ней возвращаю. Вы как экономист, скажите, а наука российская финансируется в какой степени в России? Нормально, на нормальном
что
уровне, на ненормальном уровне? Мало, много?
Что вы от науки хотите?
Прорывов мы хотим.
Прорывов каких? У нас есть целая куча прорывов. Я знаю людей, которые совершили прорывы.
Давайте попробуем ответить на вопрос.
У вас есть... Объясните мне, пожалуйста. Когда речь идет о финансировании науки, вы должны определить стратегию. Место науки в обществе, место науки в государстве.
Это вопрос к кому? Ученым? Ученые должны определить стратегию.
Государство должно... представить свое видение будущего.
Супер.
У нашего государства нет видения будущего.
У нас есть ученые, которые выходят на митинг, которым недостаточно зарплаты, у которых мало оборудования, или недостаточно этого оборудования, или оборудование устарело, они хотят обновить это оборудование, они требуют денег.
Я тоже хочу. Ну и что дальше?
Я вас спрашиваю, с вашей точки зрения, сейчас финансирование науки на каком уровне?
Какие задачи ставит государство? Пока вы мне на этот вопрос не ответите, вопрос бессмысленный.
Я думал, что вы сможете... оценить.
У меня есть некоторое видение того, что должно делать государство. Но у государства такого видения нет.
Ну, давайте поделимся.
Я не могу навязать свое видение государству. Вот и все.
Ну, вы же эксперт. Вы можете озвучить свою позицию, к которому может прислушаться
еще
государство.
Еще раз повторяю. Государство ни к чему не прислушивается. Не может. Знаете, у государства нет позиции.
Нет, подождите.
Вот
но вы
государство
же,
говорит,
Михаил, но вы же делитесь своими наблюдениями, рассказывайте, что Улюкаев и Набиуллина, они агенты Вашингтона. Поделитесь своими наблюдениями относительно
науки. Они не Вашингтона агенты. Они агенты мирового... финансового капитала. Это разные вещи. Как мы видим на примере войны Трампа с соответствующими людьми. Вот Трамп на самом деле воюет с теми же людьми, как бы которые у нас определяют экономическую политику. Так вот, а если вы хотите объяснить, много или мало платят денег, куда-то, в тот или иной сектор, вы должны объяснить, что вы хотите. Ну, например, у нас много денег в пенсионном фонде или мало? Ответ, какая у вас цель? Если у вас цель, чтобы все пенсионеры, как только они вышли на пенсию, сдохли, то тогда вы им платите много. А если у вас цель, чтобы они как бы жили хорошо и достойно, то мало. Вот пока я вижу, что у государства, у нашего по пенсионерам цель понятна. Как это написал Дима Джангиров. Он, правда, это для Украинского пенсионного фонда написал, но это и для нас тоже подходит. Он там, значит, написал фотографии, там, Леся Украинка умерла в 47 лет, Тарас Шевченко умер, там еще кто-то, Иван Франко. Ну, в общем, они все умерли до 60. И дальше большой вопрос. Они прославили Украину, но не обременяли ее пенсионный фонд. А ты скоро сдохнешь, да, старый? Вот. Вот, значит, вот политика нашего государства в отношении пенсионеров, не путайтесь под ногами. Политика нашего государства в отношении здравоохранения такая же. Серьезные люди зарабатывают большие деньги, а эти уроды хотят бесплатный медицинский. Вы знаете, что, сдурели, что ли? У нас капитализм. Либо у тебя есть деньги, чтобы лечиться, либо сдохни. Это политика государства. Я подозреваю, что политика в отношении науки примерно такая же. Если исходить из этой логики, то, конечно, им дают денег очень много.
К другой теме давайте перейдем, которую вы уже сами озвучили. Популярность Сталина, согласно опросу Левады, он первое место занимает у россиян среди самых выдающихся людей. Я посмотрел специальную формулировку. Всех времен и народов второе место делят Пушкин и Владимир Путин. О чем это говорит?
Ну, вообще, если говорить о моем мнении, это самый выдающийся администратор в истории России. Вообще в этот список не вошел. Даже в двадцатку. Это Борис Годунов. Но если говорить о Сталине, то это ответ очевиден совершенно. Сталин – это человек, который ассоциируется сегодня у общества с ответственностью чиновников перед ним, обществом. То есть, иными словами...
Человек слова, что ли?
Нет, он отвечал за то, что чиновник отвечал перед обществом.
А.
Вот. Угу. И, соответственно, чиновники времена Сталина знали точно, что если они пренебрегали интересам общества, у них были неприятности. При этом логика такая, человеческая, примерно такая. Вы говорите, что Сталин кровавый палач, который расстреливал чиновников, вот этих мало расстрелил. Вот это позиция общества. Она может нравиться, может не нравиться. Вы можете считать, что ее кровожадный. Или наоборот, что она слишком гуманная. Потому что они все-таки объясняют, что им нравится Сталин, но сами пока никого не линчуют. Но, тем не менее, мы имеем четкую совершенно связь отсутствия ответственности чиновников перед государством с позицией общества. Общество считает, что такая позиция недопустима. Вот и все. То есть, все абсолютно банально. И, да, и при этом общество искренне рассчитывает, что Путин все-таки изменит свою позицию в части вменения чиновникам ответственности.
Станет больше похожим на Сталина.
Станет больше похожим на Сталина. Еще раз повторяю, не на живого Сталина, а на образ Сталина, который есть в глазах общества. Дело в том, что это то, что называется архетипический образ. Значит, Сталин, Иван Грозный и Петр Первый – это один исторический персонаж с точки зрения архетипического образа. Вот это один персонаж.
И, возможно, Владимир Путин будет тоже продолжением впишется в эту галерею.
Я не думаю. Потому что для Путина, во-первых, потому что я его знаю немножко. А да, конечно, я его не знал никогда президентом, но, вообще говоря, он уже стал президентом в достаточно взрослом состоянии, и характер уже не меняется. Он не склонен, вообще говоря, к репрессиям. Он в личном плане человек крайне гуманный и, соответственно, я бы сказал, человечный.
Авторитарный?
Человечный.
Но он авторитарен или нет?
Нет.
Конечно. А как объяснить тогда его такое изменение сильно? Вот опыт четырехлетнего первого периода, да, первого президентства и все последующее.
Но дело в том, что первые 4 года он был таким местоблюстителем, управлял Волошина семейная команда. А потом он постепенно...
Сам уже.
Ну, постепенно.
Давайте сделаем перерыв сейчас на новости и рекламу. Программа «Персонально ваш». Сегодня Михаил Хазин, экономист, у нас в гостях.
«Персонально ваш». «Персонально ваш».
15.35 продолжается дневной разворот на «Эхе Москвы». И в программе «Персонально ваш» Михаил Хазин, экономист. Здесь же Алексей Соломин и Алексей Нарышкин.
На секундочку, можно вернуться к МВФ? Вы сказали, что в 2014, по-моему, году они выпустили сообщение с требованием вывода капитала из развивающихся...
Нет, с требованием девальвировать развивающихся стран и усиливать валюту развитых стран.
А почему вы называете это требованием? Разве МВФ не дает рекомендации?
Ну, хорошо, рекомендации.
Это немножко...
Набиуллина воспринимает это как требование.
Нет, подождите. Это не это требование ничем отличается от рекомендации. Если вы будете следовать этим рекомендациям, то у вас ситуация может нормализоваться.
Значит, это МВФ ничего делает... не значит. Это означает только, что те люди, которые используют МВФ как инструмент для решения своих задач, считают, что эти рекомендации принесут им пользу. Я вам объяснил, какие люди, что они хотели, и что Набиуллина в точности выполнила эти рекомендации.
Отток капиталов как с этим связан?
Еще скажу. Отток капитала – следствие резкой девальвации. 200 миллиардов мы потеряли.
Просто вот в 2017 году, после на фоне грядущего возможного повышения ключевой ставки ФРС, МВФ тоже выпускал...
Две недели назад мы ее подняли, или неделю?
Я просто сравниваю эти сообщения. Да. МВФ тоже выпускал подобное сообщение, в котором не было требований, и даже в котором был прогноз, что в связи с этим решением, скорее всего, из развивающихся рынков будет уходить капитал, потому что у развивающихся рынков долги в валюте. Значит, обязательства.
В нынешней ситуации отток капитала в России идет где-то примерно полгода через механизм carry trade. Для этого Набиуллина держала завышенный рубль.
Что держала?
Завышенный рубль. Вот начиная с ноября месяца пошли действовать механизмы carry trade. Знаете, что такое?
Нет, не знаю. Расскажите.
Объясняю. Значит, вы берете кредит в Японии. Под 0%. Дальше вы его переводите в рубли, покупаете в России рублевые ценные бумаги, можно государственные, можно корпоративные, фиксируете по ним прибыль через 3 месяца, через полгода, это там 3-4%. После этого переводите обратно в иены, возвращаете кредит, и эти 3-4% это чистая ваша прибыль, это вывод капитала. Единственная проблема, если в это время рубль девальвируется, то вы можете эти деньги потерять. Вот Набиуллина полгода держала высокий курс рубля, не давая рублю...
У нас плавающий курс рубля. Набиуллина не
держала высокий курс рубля для того,
чтобы... Ну, как она его держала? Не руками же она его держала.
Если интересуете детали и техника, обращайтесь к специалистам, они вам расскажут. Значит, она держала высокий курс рубля для того, чтобы carry-трейдер, более того, даже в какой-то...
Мне казалось, что нефть держит высокий курс рубля. И как только нефть стала падать, и курс рубля стал понижаться.
Нет. Вообще, Центробанк может держать любой курс, который ему удобно. В данном случае специально держали высокий курс. Ну, почитайте, что пишут эксперты.
Я читаю экспертов.
Вот читайте, да.
Я операции, читаю газеты «Ведомости». Они обсуждают...
Надо читать желтую прессу. Вот видите, читать надо людей, которые понимают, что они пишут. Поэтому читать газеты «Ведомости» или газету «Коммерсант» бессмысленно. Примерно то же самое, что читать... Или там слушать CNN. Вон у нас тут уволили целую кучу народу вчера за то, что они уже начали откровенное вранье сочинять.
Это неправда. Это неправда.
А за что?
Это неправда. Их уволили за то, что они нарушили стандарты публикации материала. Ну, они не врали.
Они были уволены отовсюду. Еще раз.
Материалы были убраны, потому что они не соответствовали стандартам публикации. Нет, ничего подобного. Никто не опровергал содержание этих материалов. Они сказали, что эти материалы были опубликованы со ссылкой только на один анонимный источник, а надо два или три независимых анонимных источника.
Перестаньте, да, не будем, да? То, что CNN и многие другие каналы в последнее время уже откровенно врут, в том числе как бы в рамках предвыборной кампании Трампа и после...
В таком случае зачем они их уволили?
Не знаю. Видимо, им было сделано предложение, от которого они не смогли отказаться. Вы видите, вы как бы...
Золотой парашют.
В кухню всех.
Репутация стоит дороже любого предложения, от которого нет такого...
Какая репутация?
Репутация СМИ. Прессы?
Ну, перестаньте. У желтой прессы нет подобного. Репутации.
Ничего подобного. Перестаньте. Ну, не согласен с вами просто.
Ну, хорошо, ну вы не согласны, да. Но я просто, вы уж меня простите, поскольку я занимаюсь экономикой, то я знаю, да, что любой человек, которого интересует реальная информация, ни Ведомости, ни Коммерсант читать не будет.
Что надо читать?
Это неправда.
Не, ну хорошо, оставь. А что, Михаил, что надо читать?
Нужно искать источники в интернете, которым вы доверяете.
Ну, например, вы можете привести аналоги СМИ, может быть, не в России, может быть, за границей?
Части СМИ – это вопрос сложный, потому что любые СМИ требуют финансирования. Там, где есть финансирование, там есть...
Каким СМИ вы доверяете, если вы ищете какую-то информацию?
Если говорить о СМИ вообще, то я не доверяю никому.
Во, хорошо.
До тех пор, пока я сам не разберусь в ситуации... По тому вопросу, который меня интересует. Я не доверяю никому.
А как вы, как вы разбираетесь в ситуации? Смотрю, у вас есть свои...
Смотрю, что пишут одни, что пишут другие. Я знаю, что эти, грубо говоря, если по Соединенным Штатам, это команда Трампа, это команда Керри, Байдена.
Но вы же не можете придумывать Клинтон. За них, что, какие у них планы, я мысли. Ну, вам нужно иметь понимание.
Я представляю их интерес.
Но это невозможно сделать выводы на примерном представлении.
Очень даже можно. Если у вас, если вы понимаете,
ну, тогда это будет
какие цели преследуют. Меня извините, конечно, а для этого и нужно проверять и перепроверять. А уж вы что хотите сказать, что журналисты, что ли, лучше меня разбираются, чем руководствовались люди, принимая те или иные решения в экономике.
Журналисты приводят разные мнения разных экспертов и разных участников этих
журналисты событий. Приводят те мнения, которые им рекомендует начальство.
Нет.
Да.
Но я работаю журналистом.
Ну, ладно, хорошо. Ну, вот я и смотрю. Вот я просто смотрю вашу позицию. Да? У «Эхо Москвы» есть четко выраженная политическая позиция. И любое мнение, которое не соответствует политической позиции, встречается вами в штыки. Почему? Либо замалчивается, либо... Ну, я просто
например...
я хожу на «Эхо Москвы» уже много лет.
У вас мнение, оно согласно этой политической позиции радиостанции, с вашей точки зрения? Ваше
нет,
мнение?
Нет.
Так а в чем проблема? Оно же звучит?
Значит, еще раз повторяю, вы все как бы цель и задача, которые ставят перед собой «Эхо Москвы», обеспечить, чтобы это мнение не стало общепризнанным. И вы этим очень конкретно занимаетесь. Вы на самом деле, если говорить о работе, то вы пропагандистский ресурс, а не информационный.
То есть, если Соломина вам оппонирует, и вы не солируете в этом эфире, то Соломин занимается пропагандой.
Нет, Бога ради, но еще раз повторяю. Я много лет хожу на «Эхо Москвы». Вопрос, почему я хожу на «Эхо Москвы», это вопрос отдельный. Но я обращаю ваше внимание, что был момент полтора года, когда меня здесь не было. Вот в тот момент, я уж не буду сейчас открывать тайны мадридского двора, вот, но в некоторый момент появилось у руководства вашей радиостанции ощущение, что вам не нужно больше заботиться о популярности. И в этот момент ряд людей, которые высказывают не то мнение, я в том числе, их как бы звать перестали. А года полтора или два тому назад, сейчас я уж не помню точно, меня стали звать снова.
Вы были в черном списке, потом вас достали.
Ну, слушайте, в новостях и комментариях...
Не сами обсуждайте, извините, я не отслеживаю
все эфиры. Вы сами спрашиваете.
Я не отслеживаю все эфиры с вашим участием. Если есть вопросы конкретно, вот там ходит Алексей Венедиктов, он сегодня на станции, можем подойти к нему прямо после эфира.
Никаких нет. Просто я-то, понимаете, в чем дело? Я-то здесь работаю, и я знаю и о редакционной политике, и присутствую на всех совещаниях. И я просто убеждаюсь, что выводы, которые вы делаете, настолько оторваны от реальности, что, честно говоря, возникают сомнения по поводу других выводов. Но если вы так строите свои предположения,
я
на каких-то...
еще раз повторяю. Вот я много лет хожу на «Эхо Москвы», и я четко совершенно вижу, что вы... являетесь пропагандистом некоторой политической линии. Мне эта линия не близка, хотя есть люди, которые ее поддерживают. Есть ресурсы, в которых мое мнение настолько не близко, что в них запрещено упоминать мое имя. Например, упомянутые вами «Ведомости» и Коммерсант. Иногда это выглядит смешно.
Вот почему вы их называете желтой прессой? Ну, потому что они вас
ценят. Нет, они желтая пресса. И поэтому они много кого. Да, у них...
А вы обижены на них за это?
Нет, конечно. Ну, понимаете, она, я сейчас говорю, она же желтая пресса. Ну, понимаете, от того, что меня нету, все-таки у «Эхо Москвы» надо отдать должное Венедиктову, есть очень много вещей, которые интересны. То есть вы... пропагандируя политическую линию, тем не менее, много чего интересного делаете. А вот, соответственно, «Ведомости» и «Коммерсант» с точки зрения вот такой вот человека со стороны, они вообще ничего не дают. Потому что если вы не знаете, кто заинтересант, то там вообще информации нет.
Мне кажется, просто вот вы относитесь к категории людей, которые, увидев, что «Эхо Москвы» не пропагандирует их линию, воспринимают это как пропаганду противоположной линии. Нет, «Эхо Москвы» и другие СМИ, в том числе, которые вы называете «желтые», просто делают свою работу. Они независимые средства массовой информации, которые предоставляют точку, площадку для точки зрения...
Вы всех. Не читали работу Владимира Ильича Ленина, партийной организации?
Нет,
партийной,
к сожалению, нет. В мое время же не заставляли читать.
Прочтите. Вы много потеряли в жизни.
Прочтите. Как вы думаете? Давайте на другую тему немного перейдем. Вчерашние кибератаки на компьютеры многих компаний, многих стран, не только России, Украины, уже стали третья по счету волна таких серьезных, действительно, кибератак, кибервмешательства. С вашей точки зрения, какое влияние на глобальную экономику несет вот это сообщество?
Не берусь сказать. Это не моя тема, я в ней не специалист. Я не знаю, кто является организатором, я не знаю, кто является бенефициаром, я не понимаю цели. Всяко бывает. Да, вот есть вещи, про которые я понимаю, как бы, кто это организовывает.
Но есть подозрения, почему Роснефть и Башнефть оказались в числе жертв на этот раз?
Не знаю. Не, ну, там, знаете, в чем дело? Опять-таки, под прикрытием большой компании всегда может кто-то организовать что-то маленькое. Ну, например, на волне террористических атак я знаю, когда мне просто рассказывали люди, которые этим занимаются. Была, вот помните, террористическая атака на пляже Туниса. Uh-huh. А почему она была, да, казалось бы, одна единственная? Дело в том, что выяснилось, что в тот момент отели Туниса не платили страховки соответствующим структурам, обеспечивающим безопасность.
Ну, то есть наказали, что ли?
То есть это в чистом виде, да, это было как бы объяснение. Ребята, это... платить не будете, будет повторяться.
Но ведь это снова похоже на теорию.
Это бизнес. Почему это бизнес? Я не имею, вы что, книжек, что ли, не читаете?
А в домах
это бизнес. А вы хотите, чтобы я вам имена назвал этих людей?
Нет, так они думаете, ну, вы же говорите о политических силах, о структурах, о...
Это были политические силы в России, которые были заинтересованы в некоторых политических выводах. Главный организатор умер несколько лет назад в Лондоне.
Вы на Бориса Березовского?
Я не называю имен.
Ну, вы сделали все, чтобы мы сами догадались. Ну, как вы думаете, действующая власть? А сотрудники, бывшие, кстати говоря, директор ФСБ, например, имеют к этому отношение?
Нет.
Сами по себе действовали люди, которые с Борисом Березовским...
Вы себе представляете, как была устроена власть в то время? Я все очень хорошо представляю. Тогда были частные структуры, которые были намного сильнее, чем ФСБ. Это были времена, когда я в газете прочитал, да? Когда полковник ФСБ не знал, что ему делать, потому что его жена на «Жигулях» задела какой-то 600-й «Мерседес», и к нему пришли бандиты с требованием выкупа. И он не знал, к кому обращаться, потому что его никто не хотел защищать. Государству это было неинтересно.
А как получилось, что всемогущего Березовского в свое время взяли и возбудили против него уголовные дела?
Я не очень понимаю.
Выдавили его из России. Как? Ну, то есть, если он всемогущий, если структуры, к которым относится Березовский, гораздо сильнее, чем властные структуры.
Я вам напоминаю, что, во-первых, почему вы зациклились именно на Березовском. Тогда было много людей, которые занимались вот такими делами. Реально много. Во-вторых, привело это к довольно печальным последствиям. И тогда, вот это я могу сказать с полной ответственностью, что возник консенсус новой элиты. Что проблемы между собой нужно решать путем договоренности, а не путем устройства террористических актов, соответственно, убийства, обращения к народу, перекрытием Транссиба и так далее. И под это дело стали искать внутриэлитного арбитра. коим выбрали Путина. Причем не с первого раза, да, там был такой кастинг довольно длинный. По крайней мере, 4 человек рассматривали. Вот. И по этой причине до тех пор, пока после того, как Путин стал президентом, в рамках этого консенсуса он совместно с элитой стал наводить порядок. Относительный. И тогда же все элиты было принято решение, что есть 3 человека, которые не хотят подчиняться общеэлитному консенсусу, потому что они считают, что они круче. Это были Березовский, Гусинский и Ходорковский. Было принято решение, что их нужно убирать. А вот механизмы, которых их убрали, они разные были.
Как вы думаете, по отношению к Евтушенко сейчас действует такой же принцип, что его надо убрать?
Нет, я не думаю. Я вообще не уверен, что решение по Евтушенкову было принято. Я, кстати, уже это здесь рассказывал. Было принято вообще в России.
Нет, вы про ФК-систем рассказывали. Я знаю, да. Я конкретно про Евтушенкова спрашиваю. Это та фигура, которая сейчас мешает Кремлю или нет? Или это все-таки...
Какому его... Кремлю? Нету Кремля как единой Путина. Структуры. Я не думаю, что Путина лично волнует Евтушенко.
Путин будет защищать Евтушенко?
Путина Кучку. А как вы хотите? Видите, вот, на самом деле вы меня поражаете. Да, этот подход, да? Угу. 3 независимых директора ФК-системы. 3 человека с западным менталитетом. Пишут письмо президенту России с просьбой воздействовать на суд.
Угу. Я вас спрашиваю,
они больные.
Будет ли он?
Путин не будет вмешиваться в судебный процесс. Никогда.
И он никогда не вмешивается в судебный
процесс?
Нет,
не вмешивается.
У нас 2 минуты до конца эфира остается. Мешает ли Павел Дуров Кремлю или разным башням Кремля?
Я вам сказать не могу. Мне очень сложно сказать.
Почему столько сил тратит сейчас российские ведомства, пропагандисты на то, чтобы показать россиянам, что Телеграм – это плохая история?
Может, это бизнес-процесс. А может, кто-то решил, что как бы... Не знаю. Вот абсолютно. Меня эта тема очень мало волнует, если честно.
С точки зрения экономики?
Я не пользуюсь Телеграмом.
Согласен с тем, что это человек, который создает новый, действительно новые проекты, которые...
Я знаю много людей, которые являются мировыми лидерами. Вот они в России и мировые лидеры в IT-индустрии. Мировые лидеры.
А Дуров не мировой лидер?
Нет.
А то, что Дуров в свое время уехал из России, это плохо?
Очень сильно распиаренный, не знаю. Почему, собственно, люди, которые вот являются мировыми лидерами, они довольно много времени проводят за границей. Вот так у жизни там. Ну, вот мой сосед, у него офис в Лондоне, офис в Майами.
А кто? Нет, офис в Рио, а вы можете назвать мировых лидеров? Тройку, например.
Чего?
Ну, вот вы говорите, у нас
в разных сферах, в разных сферах у нас разные мировые лидеры. Ну, вот люди, которых я знаю, занимаются разработкой. Собственно, я вам и здесь про это рассказывал, когда мы с этим столкнулись. Они совершенно разрабатывают платежные системы для банков и для центробанков, для всего мира. Сейчас они мировые лидеры. Ваши же, кстати, девочки мне объясняли, что как такое может быть? Не может российская компания быть мировым лидером. Мы же лаптем щи хлебаем. Может. Но вот когда я вижу вот такую историю, как с этим самым телеграммом или телеграфом, я не помню, как он называется.
Телеграм.
Телеграм. Ну вот, то у меня, соответственно, сразу возникает, что там есть еще что-то, чего я не знаю. Может быть, какие-то были договоренности между кем-то и кем-то, которые были нарушены, или еще что-нибудь в этом роде. Но я этого не знаю, поэтому я это комментировать не буду, не могу ничего сказать. Вот по делу Башнефти и Роснефти я понимаю, в чем камень преткновения. Что, соответственно, та же компания BP и независимые директора Роснефти говорят, что такое? Вот написано, что должно быть вот это, а этого нету. Куда дели? Где?
У нас время подошло к концу, к сожалению. Спасибо, Михаил Хазин, экономист, спасибо. Был в эфире «Эхо Москвы». Через 10 минут мы вернемся с Алексеем Соломиным в «Дневной разворот».
Персонально ваш.